Привет, меня зовут Оля, я алкоголик.
Привет, Оля.
Я вообще очень рада приветствовать всех, особенно тех, кто недавно начал ходить и кто впервые пришел. Ну вот, не знаю, насколько это хорошо для вас, но для меня это очень приятно, хорошо. Вот, я думала, что рассказать сегодня. Вот, я помню, вот самое мое первое спикерское на Фениксе. У меня, ну, первая моя домашняя группа, я считаю, Феникс, ну, своей домашней группой. Вот, это первая группа, на которую я попала. Вот, и у меня не было еще года трезвости, и меня вот попросили, ответственный за подбор спикеров, позвонил мне, говорит, по спикере. Я, короче, так боялась. Ну, не то, что там боялась, но это какая-то внутренняя дрожь какая-то была. Думаю, что же я расскажу, как я расскажу. Она, в общем, такой какой-то сумбур. Но, тем не менее, как-то оно вот пошло. Вот. И вот со временем, это же не первая моя спикерская, я смотрю, как они меняются, да, как вот мои спикерские меняются. Вот Саша кивает головой, потому что он знает. Вот. Ну, потому что, наверное, меняюсь я. Я вот недавно озвучу сегодня срок трезвости. Вот мне 8 марта 8 лет было. Вот. У меня так получилось, что 8 марта. Я удивительно, что я помню этот день. Ну, вот, 2011 год. Хотя пришла я в ИИ немножко раньше, в декабре 10-го. Вот. И чернота была. Вот, ну, я надеюсь, что это был мой последний запой в жизни. Вот как раз все эти дни до того, 8 марта, у меня был страшный запой. Я отдельно только помню такие вспышки сознания, когда что-то я дралась, что-то с мужем, выдирала бутылку у него из рук, то есть он мне не давал ее выпить. Потом демонстративно половину вылила, потом все равно выпила, потом мама приходила, они что-то дежурили по очереди, чтобы я там что-то с собой не сделала. Ну, в общем, это страшно было, потому что это была не я, это вообще не человек. Но как начиналось-то все, я не знаю, в принципе, может быть, у многих так, ну, судя по тому, что я слышу на группах. У меня где-то вот в последних классах школы я попробовала алкоголь впервые, мне так помнится. Вот я пыталась вспомнить, сколько мне было лет на тот момент. Ну, наверное, где-то 15-16. Вот. И я не помню, чтобы он в первый момент, я не помню первый раз, когда я выпила, какой на меня эффект это произвело, но впоследствии я понимала, что я меняюсь. Когда я выпиваю, я меняюсь, я сама себе нравлюсь. Вот. Мне нравится мой внутренний и внешний мир. Вот. Я становилась вроде бы как смелее, вроде бы как увереннее в себе. С чувством юмора с таким. Хотя я очень закрытым была вот ребенком, закрытым таким человеком. Вот. И раскрывалась я, наверное, когда вот выпивала. И вначале мне казалось, что вот алкоголь не создавал особых проблем вот в моей жизни. Я не знаю, вот мы недавно вот собирались на совете, на комитетах и решали. Вот, сейчас вот в Чернигове есть такой опыт хороший. Они ходят доносить наши идеи в школах. Ну, то есть для старшеклассников. И мнения у нас разделились. Вот одни говорят, что зачем это надо? Кто там себя признает алкоголиком, да, в последние классы школы? Другие говорят, что это нужно, потому что у кого-то есть такой опыт, который еще в школе осознал, что у него есть проблема. Вот. Ну, в общем, я не знаю, я тогда еще вообще не думала, что есть проблема. И как-то получилось так, что долгие, длительные годы он не создавал особых проблем, потому что это было по праздникам, там, на дни рождения, там какие-то легкое такое вот зависалово на шашлыки, там какие-то. Ну, в общем, у меня так получилось, что я рано вышла замуж, 19 лет, я училась в вузе, в котором я хотела и мечтала учиться. Вот, вскоре родила ребенка. Ну, как-то так, еще так алкоголь на нижних таких ступеньках для меня был. Вот, не главным он для меня был, там вроде как работа, карьера, семья. Вот. Но постепенно со временем он начал перемещаться на более выше, на более первые ступеньки в моей жизни. Вот. уже проскакиваю такой большой период своей жизни, не собираюсь сейчас рассказывать биографию, вот, и, ну, скорее всего, больше к алкогольной биографии. И со временем как-то я начала понимать, что я жду этого момента, когда вот нужно выпить, когда хочется расслабиться, зачем ждать праздников, зачем ждать там дня рождения, можно выпить, когда плохо себя чувствуешь, когда хорошо себя чувствуешь, когда скучно, когда весело, когда голова болит, когда начальник испортил настроение. То есть мне со временем это стало лекарство для меня было от всех болезней, от плохого настроения, от любого состояния. Мне казалось, что это меня выравнивает в какой-то степени. Вот. Опять-таки перескакиваю. Наступил тот момент, когда для меня это уже было просто жизненно необходимо выпить. И со временем это превратилось в практически ежедневное употребление. То есть, а еще позже это уже было запойное употребление. То есть вначале мне требовалось, допустим, немножечко, да, вот, а потом уже первое. Ну, судя по всему, что почему я подумала, что у меня есть проблема, ну, во-первых, я как-то связала себя со своим отцом, ну, его не стало, когда мне было 15, но я вспоминала вот эти моменты, когда мама его от меня прятала, потому что папа то невменяемый, то руку на меня поднимет, он, наоборот, очень веселый, душа компании. То есть вот эти вот полярные какие-то такие состояния, я думаю, боже мой, неужели у меня тоже есть такая проблема, потому что я стала такой же. Я, если я, как мне казалось, делала правильные вещи, когда я не пила, то мне казалось, что я становилась еще хуже, чем если бы я вот когда я выпивала. Вот. И когда уже пошли такие вот, меня, кстати, меня учили, говорит, ты когда пьешь, ты хорошо закусывай. Я такой, я сегодня вот наблюдала, во дворе стояли 4 девчонки, они пили вино. Но я, у меня до сих пор вот это сохранилось. Когда кто-то пьет, я прохожу, мне за это нужно посмотреть, что они пьют, сколько там осталось в бутылке, какой напиток, и легонько так пройтись, в каком они состоянии. То есть я это фиксирую, да. Не то, что у меня там какая-то гордыня, это помимо меня. Я могу идти о чем-то совершенно другом думать, но тут же посмотрела, у меня вот эта лента прокрутилась, я вот этот счетчик сработал, я все посчитала, где и что. Вот. Потом подумала, как-то так слабенько они пьют. Вот, но помню моменты, когда мне хватало половины бутылки шампанского, чтобы я уже была в дрова, да. Но потом я решила, что шампанское это вообще не мой напиток, вот, потому что я от него быстро пьянею. Я буду пить, то есть я водочный алкоголик, только по крепким напиткам. Меня учили очень хорошо закусывать. Сейчас вот когда у меня такая привычка сохранилась, мне муж иногда так прикалывается, говорит, Оля, чего ты так спешишь? Я у тебя не заберу еду, чего ты спешишь? Куда ты торопишься? Это у тебя что, привычка по работе? Я говорю, нет, по-моему, это алкогольная привычка, быстрее-быстрее запихаться, чтобы не сразу опьянеть, чтобы меня надольше хватило. Вот. Ну и, в общем, такой второй этап, это когда уже, вернее, уже третий этап, когда уже друзей не надо было, когда, ну, ежедневные друзья уже как-то закончились, там еще совпало с кризисом, с деньгами. Зачем тратиться? Это же вечно ж всех угощаешь. Вот. Потом сидишь, деньги считаешь на следующие разы. Но мне немножко повезло, потому что мы бухали с мужем, поэтому у меня финансового 9-го шага практически нет. Как-то так хватало на это все. Вот. И, а последнее, значит, что меня напугало в первую очередь, это самое начало, когда я начала терять память. Да, вот я просыпалась, то есть я не могла вспомнить события прошедшего дня, там вечера. Вроде бы начиналось все так замечательно, все так славно, все так весело. А чего ж я так быстро падаю в бездну? Да? Ну, в принципе, как мой алкоголизм, как он прогрессировал, долго держался розовый период, а потом буквально за несколько лет я просто резко упала вот в эту вот бездну, когда из легкого употребления я перешла в непрекращающийся нон-стоп. Утром, днем и вечером. Вот. Ну и вот эти потери памяти меня очень испугали. Не помню, мы поехали на Кубань к родственникам мужа. Ну, 15 часов там за рулем, я там поспала, не поспала, приехали, сели за стол. Это у меня уже был активный период употребления. Вот, по-моему, немного выпили, ну, такой, по-моему, крепкой самогонки, такой кубанской. Вот. Как я легла спать, я не помню. Мне только сказали, что они сидели на улице, я прошла туалет во дворе. Я спала, вышла как зомби, прошла, еще слава богу, что я дошла до него вообще. Я не сделала все там на кровати. Вот. Со мной поздоровались, я прошла молча с каменным лицом, потом вернулась, снова легла спать. Ну, в общем-то, такие были отключки, и что-то срабатывало на автопилоте. Ну вот первым вот меня очень страшил вопрос мужа по утрам, ты что вообще не помнишь, что ты вчера творила? Реально не помню, просто такая леденящий душу страх сковывал. Потому что я сразу в голове, что же я натворила, я уже прокручивала какие-то варианты. То есть вот эти вот были потери памяти, вот это то, что я научилась похмеляться, хотя мне, я слышала такое, похмеляются только алкоголики. Я сначала не похмелялась, потом я научилась похмеляться, потому что кто-то сказал, а вот у нас на работе человек умер, потому что он утром не похмелился, ему стало очень плохо, он умер. Думаю, блин, значит, можно похмеляться, чтобы не умереть. Вот. Ну и потом это все перерастало, там, завтрак переходил в обед переходил в ужин, если я, конечно, это все понимаю. Очень изменилось, пошли у меня те периоды, которые... Мне казалось, что я разрушаю постепенно все в своей жизни. Иногда, глядя на бомжей, которые роются в мусорнике, там мужчина, женщина, такие очень потрепанного вида были. Вот, они, думаю, блин, с одной стороны, я вроде как-то завидовала, потому что они такие счастливые ходили. Они вместе рылись в мусорнике, потом самозабвенно целовались, потом бухали, думаю. Ну, честно говоря, вроде с одной стороны, как им хорошо, да, с другой стороны, я бы не хотела такого конца своего. Вот, ну, потом проблемы посыпались, там по работе уже посыпались проблемы, потом моя психика совершенно уже начала разрушаться, я ненавидела себя, ненавидела окружающий мир, я пыталась что-то делать, я вообще не знала, что это болезнь, то, что это болезнь, я узнала только в ЭЭ, я считала, что это вредная привычка, и многие мои друзья и знакомые, в том числе и моя мама, до сих пор считают, что это вредная привычка, и молодец, Оля, что ты так взяла себя в руки и избавилась от этой вредной привычки, это мне мама вот тоже недавно сказала, хотя, ну, я уже перестала ее в чем-то убеждать, пусть уже считает, что это вредная привычка, вот. И потери памяти, мой разлад самой собой, то есть я пью мне хреново, потому что я ничего не помню. Может быть, хватало там, последнее время хватало на 5-10 минут радости, потом уже ничего не помнила. Отношения совершенно начали разрушаться, отношения с дочерью начали разрушаться. То есть я, когда... Периоды, когда я не пила, там 5-7, может быть, удавалось там дней, держала себя в руках, чтобы очистить организм, чтобы печень восстановилась, а потом можно было продолжить. Я страшным человеком вообще была. Самый большой период в моей жизни, как мне казалось, трезвости, а на самом деле сухости почти вот 9 месяцев у меня был. Мне кажется, это, кстати, это был 2009-2010 год, это же тогда, когда все уже у меня разрушалось. Я, из меня просто такая агрессия пила. Мне, с одной стороны, мне казалось, я тянулась к чему-то. Я уже на тот момент понимала, что у меня есть проблема. Я не знала, что мне делать вообще. Не пить. Я в состоянии, вот, я не знаю, может быть, знакома там такое ощущение, как вот изнутри поднимается какая-то вот ненависть. Готова вообще поубивать всех. Попадалась под руку дочь. До сих пор одно из самых страшных воспоминаний в моей жизни, это когда я ее бью. Когда ее таскаю за волосы, бью ее по лицу. У нее еще долго сохранилось, когда уже я не пила, вот мы стоим там что-то делаем, я поднимаю руку, она как-то так вот одергивается. Такое, ну, такое вот состояние было, что вот она помнила, вот, ну как у нее срабатывал вот этот рефлекс, мне так страшно стало, что она вообще, вот я ее задергала, потому что я ее любила очень. Вот, и отношения с мужем тоже разрушились окончательно, потому что, блин, я же не пью. А ты ж пьешь, еще в моем присутствии пьешь, еще и друзей приводишь. То есть все было разрушено. По работе меня постепенно начали как-то так вот в сторонку. Слава Богу, что не уволили, но постепенно так в сторонку других людей выдвигали, меня как-то так оставляли. Мало того, что я еще и одной водки мне уже было мало, то есть я начинала для разгона там с пива, с вина, которое я вообще не считала напитком. Ну, просто, чтобы не сразу упасть в бездну. То есть я манипулировала, я искала какие-то совершенно разные способы, как мне научиться контролированно пить, как мне попробовать вино, блин, ну, компот какой-то. Я все равно с него на водку переходила. Если не в этот день, то на следующий. И пыталась, пошли в ресторан, думаю, блин, ну как они пьют вообще? Смотришь эти в американских фильмах. Они цедят этот бокал весь вечер и духовно общаются, там решают какие-то проблемы. Я попыталась, такое ощущение, что вот меня просто запачкало рот и вышло в совершенно ужасном состоянии духа. И на следующий день я, значит, пила по-прежнему, ну, уже с утроенной силой. Вот. И вот в этот период вот длительной такой вот сухости я вот, я понимала, что я ненавидела себя, я ненавидела окружающий вид, мир, я ненавидела близких мне людей, которых я любила, я начальника, природу, страну, погоду, то есть вот все, внутри было ощущение полной черноты, что с этим делать, я не знала. Я не знала, что можно обращаться к врачам, либо я не видела это среди своих друзей, я не видела это среди своих родственников, поэтому я не знала. Я не знала, что можно прокапываться, я не знала, что можно там в реп-центре. Там. То есть я вот как-то тихо, мирно, не мирно, но постепенно скатывалась. Вот. И я не помню, ставила ли я для себя тогда задачу не пить больше вообще никогда. В тот период длительной сухости, незадолго до прихода в ИИ. Но что-то вот ощущение внутреннего такого беспокойства у меня было. А как хорошо иногда вот посидеть с друзьями, да? А как хорошо там на морской закат посмотреть, а как хорошо на пляже там, ну, не буду гонять тягу. Вот, то есть то, с чего были моменты еще какие-то радости, ну, пару, полчаса там радости, и потом, значит, сколько я, дурная была привычка еще, тоже меня очень напугало, что я напивала, ну, наступил момент, когда я осталась одна. Муж ушел, дочка уже жила в другом городе, мама на другой квартире, вот я одна. Мне же собеседники какие-то нужны. Я, значит, покупала бутылку. Ну, сначала я себя обманывала тем, что выпью там какой-то джинтоник и мне хватит. Потом было 4 джинтоника и бутылка водки. Ну, в общем, это был нормальный стандартный набор. Последние вот... То есть тогда я уже сознательно себя загоняла, потому что это был процесс разрыва с мужем, очень тяжелый. И я оправдывала себя тем, что я иначе не могу заснуть, я иначе не могу жить без алкоголя. Да, и еще забыла сказать, что вот для меня было, когда я училась, пыталась пить контролированно, и после этого длительного моего момента сухости, как я развязала. Значит, просто были на свадьбе у друзей, вот, и я уже не пью там длительный период. Организм очистился, я уже так пришла, вся даже похудела, так, в общем, как-то более-менее нормально выглядела, внешне, но никак не внутренне. И я решила, боже мой, ну что, буду сидеть вот с кислой рожей, смотреть на всех. Попросила, чтобы мне наливали белое вино в водочные рюмки. То есть я вообще, честно говоря, даже не ощутила какого-то опьянения. Я так обрадовалась, думаю, о, я ж нашла вот это... заветное состояние, когда я могу выпить и не впасть в бездну. На следующий день мы поехали на отдых в доме, как мы отдыхали под Каневом. Вот. Муж, падла, напился, так что вообще стены дрожат от храпа, я спать не могу, я замерзла. И тут мне приходит в голову гениальная мысль. Ну, все ж пили, все же на базе пьют. После каждого домика все бухают. То есть, для чего еще ездят на базе? Вот. И я не могу заснуть, меня колошматит. И мысль такая, что я же вчера выпила, все нормально было. Я вспоминаю, что в морозилке стоит начатая бутылка водки. Все знают, что я не пью. Вот. Я пошла, значит, если немножко выпью. Никто же не заметит вообще. Я чуть-чуть выпью. Я выпила чуть-чуть. Граненый стакан на дне. Вот это, почувствовала вот это тепло, разлилось, да, закололо в желудке, вот, мне стало хорошо, я посидела, поговорила сама с собой, легла спать, все чудесно, я не продолжила. На следующий день та же самая картина вечером, опять все то же самое, но только моя доза уже была больше. Через полтора месяца я пила с утроенной силой, наверстывая все вот эти вот месяцы, оправдываясь тем, что вот разрыв с мужем, и мне нужно как-то себя Мне как-то нужно спать, мне как-то надо жить, потому что вот это варево в своей голове, вот этот негатив, вот эта злость, вот эта жалость себе и ненависть себе, и гордыня. То есть оно все настолько перемешалось в моей голове, что я вообще не понимала, что происходит. Ну, ладно, в общем, потом я помню, что у меня еще было... Потом я чуть ли не загремела в больницу с предъязвенным состоянием. Доктор мне там навыписывал кучу таблеток, сказал ложиться в больницу. А я говорю, не могу, у меня сейчас предстоит длительная поездка в очень экзотическую страну по работе. И я поехала с вот этими пригоршнями лекарств. И когда я там допила эти лекарства, ну, я что, мы ездили большой группой по работе с мужем, который уже был с другой женщиной, и мы жили в разных номерах. То есть меня это настолько прибило, что в один прекрасный момент я решила, что я пойду выпью. Я купила. Короче, я там так развязала. Я потом очень много о себе узнала. Вот. Спасибо, что это были не чужие люди, а коллеги. Но я потом где-то полгода боялась им в глаза смотреть. Ну, сейчас не буду пересказывать. Вот. Короче, я очень много не помню. Меня там заносили в номер, клали. Я потом оказывалась сползающей на стене в коридоре. По стене в коридоре меня опять заносили. Я оказывалась в других номерах. Ну, в общем, там как-то я все-таки выползла из этого состояния. Все-таки меня, наверное, стремнул страх плюс работа, что это вообще будет капец. И по приезду еще у меня был запой. Да, и все это время, я вот забыла рассказать, я каждый раз говорю это в своем спикерском, но для меня это настолько знаково, еще до этой поездки, еще до всего, мне как-то в тот период, когда вот я была совершенно одна, я хотела уйти из жизни, вот, и в один день, когда вот я сознательно уже хотела, выбирала, каким способом наименее для меня, ну, чтобы хотела, чтобы мне было не больно, вот, не знала, как мне вообще. Мне позвонил человек вот, по телефону. Это мы когда-то вместе с семьями бухали. Вот. И я вдруг ему все рассказала, что меня бросили, что я бухаю, что у меня все плохо. Он просто начал со мной разговаривать. Звонил каждый день. И когда я улетала в эту экзотическую страну, по скайпу мы, значит, общались. Когда я приехала, еще раз, еще забухала конкретно, это был конец ноября, сейчас помню. Вот, мы начали вот просто встречаться, он говорил, я ничего не слышала или половину не слышала. Потом в какой-то момент он просто задал вопрос, как ты думаешь, вот то, что мы задавали сегодня вот новичку, есть ли у тебя проблемы с алкоголем? Я говорю, наверное, да. А ты хочешь бросить пить? Я говорю, ну, наверное, да. То есть я не знала, наверное, не наверное. И он сказал, что находит в анонимный алкоголь. Вот. То есть, а я думаю, куда человек пропал? Год вообще ничего не знаю, не звонит мне. Ну, меня как-то, в принципе, это и не волновало особо. Настолько была зациклена на себе. Потому что моя болезнь – это зацикленность на себе. То есть я думаю, что все думают обо мне. И я сама очень много думаю о себе вообще. Что, как я влияю на жизнь окружающих. Вот, и как все обо мне думают. И только обо мне думают, и только судят обо мне. И только вечерами на кухне разговаривают о моей проблеме. Да, вот что в моей жизни происходит. Вот, и я помню, что вот этого состояния еще выхода из запоя, он мне сказал, вот этот мужчина, говорит, я вот хожу на группы, хочешь, вот я иду сегодня. Что я запомнила, что это понедельник, не знаю, в голове как-то так. Я говорю, не, я пойду во вторник, я не могу, мне плохо, я сегодня уже вся уже, всю душу вырвала в унитаз, я уже куда уже, я там пойду. Каким-то чудом я все-таки пошла, вот это была моя первая группа. Вот, опять-таки перескакиваю, но у меня со временем, я буквально недели через три взяла спонсора, начала работать по программе, но я еще задавала вопросы, неужели никогда, неужели ни на день рождения, никогда-никогда, мне говорили слово сегодня, вот. Был у меня еще срыв на 3 месяцах трезвости, когда мой бывший вернулся, а потом передумал, решил уйти окончательно, вот еще в тот день я сорвалась, вот, это было накануне 8 марта, вот, поэтому вот эти вот, там, по-моему, 4, 5, 6, 7, что-то вот эти вот числа, я не помню, вот, и, ну, вот с этого, к чему я подошла, вот тогда, вот 8 числа, я помню, что ярко светило солнце, но не у меня в душе, мне было настолько плохо и физически, и морально, плохо, что я спонсора подвела, как я скажу на группе, а как же, что все подумают, а как же мне теперь дальше. Ничего страшного, мне сказали, ты можешь не говорить, если ты не хочешь. Ты можешь продолжить, если ты хочешь. Я хотела очень продолжить дальше работать по программе. Вот. И вот тогда у меня был первый шаг. Вот тогда у меня был первый шаг, потому что я в тот день я поняла, что я не хочу задавать себе вопросы неужели никогда. Я поняла, что да, ну, мне нельзя пить, потому что у меня будет попадает в меня там 50, 20, 25 грамм, как предпоследнюю запробу, 20 грамм коньяка с кофе. Все, через 20 минут я стояла с бутылкой водки в магазине и ехала в троллейбусе и уже пила ее. То есть вот не успев доехать домой. Вот. И тогда был первый шаг мой, мне так кажется, потому что я как-то так рьяно очень взялась за программу, я каждый день ходила на группы, я делала программу, я начала ездить в рецентры, я через... Вскоре взяла секретарство на группе на 5 месяцах, по-моему, трезвости. Очень как-то меня это вовлекло. Через где-то полгода прошло, мне на работе говорят, слушай, что с тобой происходит? Ты прямо вся светишься изнутри, ты прямо излучаешь какую-то радость. Я понимаю, что я излучала, и ко мне как-то притягивалась вот эта вот радость. Но только благодаря тому, что я делала, благодаря тому, что у меня был первый шаг, я поняла, что я не могу вообще управлять вот этим всем своим употреблением. Второй шаг, когда мне предложили поверить в высшую силу, и я прописала характеристики высшей силы, то есть меня это очень согрело, то, что я всегда боялась Бога, я всегда считала себя настолько ничтожной, что я заходила в церковь, глубоко опустив голову, вообще мне не хотелось туда ходить, потому что как будет такое ничтожество, и вдруг к чему-то высокому там тянуться. Но постепенно, я не могу сказать, вот как в книге у нас написано, что вот он сполз на колени, моментально ощутил присутствие Бога, у меня такого не было, у меня это постепенно, через маленькие чудеса, которые начали происходить в моей жизни, прежде всего, что ушла тяга, я считала, что вот это вот, что я начала спать нормально, недели через две я уже начала спать нормально, мне не снились кошмары, что с меня там кожу сдирают. Вот постепенно к третьему шагу, когда подошли, тоже я не могу сказать, что в этот день я вот раз и навсегда поняла, что Бог со мной. Это тоже постепенно. Потом появились подспонсорные, был период, что 10 человек у меня было подспонсорных. Я понимала, насколько Бог работает, что Он не дает мне сидеть в своей голове. Позвонила одна, я поговорила, через 5 минут другая, это уже говорю. То есть я понимаю, что я делаю. На группы я ходила, мне это очень помогало, потому что вечерами иногда вот возникало вот это смутное желание, и я на группах, я перестала бояться вечеров. Я поздно ложилась всегда, и вот это мне хватало состояния от группы и общения после группы, чтобы я приходила... Чтобы я спокойно засыпала. Я благодарила Бога за то, что я спокойно засыпаюсь, плюс спокойно и просыпаюсь трезво. И сейчас у меня вот часто бывает, у меня, слава Богу, не возникает таких вот, ну, отдаленные мысли, конечно, возникают. Вот люди пьют, а я вот не могу, ну и что? Я благодарю, я когда вижу, как люди, ну вот вижу, там человек мучается просто, ему плохо. Я думаю, Боже, спасибо, что у меня это ушло на сегодняшний день для этого, без всякого превосходства. Вот я просто благодарна столько. Когда я приступила к четвертому шагу, мне сказали там еще написать пожелание себе, потом промаливать людей. Я говорю, я не буду этого желать. Ну, некоторым. Другим я готова. Я не буду. Чего это я должна, к примеру, своему бывшему желать, который ушел от меня в другую, причем настолько все паскудно было. Вот. Ну, с его стороны. И... Да. Вот. И чего это я им буду желать того, чего я себе сокровенное такое написала. Но вот удивительное дело, мне вот тогда сказали, не промаливались, у меня вот 3 человека осталось, не промаливались вообще. И мне тогда, особенно вот бывшие, я вообще говорю, как я могу им этого пожелать, я не хочу им этого желать. Это был длительный процесс, где-то полгода. Я, наверное, несколько месяцев я молилась, а за бывшего я молилась где-то, наверное, 7 или 8 месяцев ежедневно. Просто меня не отпускало. Ну, кстати, хочу сказать, что окончательно попустила вот только после 7 лет, после нашей, вот только в прошлом году. вот окончательно я почувствовала, что я отпустила это. Я имею в виду злость, не столько злость, как обида. Вот обида, обида, это моя была любимая обида. Вот. И мне вот сказали, это, ну, если кому-то интересно по отношениям, да, если ты когда-то любила этого человека, да, и то ты должна молиться за него, не для него, для себя, да, чтобы не нежиться вот этой вот обиды, с вот этой вот боли. И пожелать ему, чтобы он был счастлив, пожелать ему все эти пожелания, счастлив, для, совершенно не обязательно он должен быть счастлив с тобой. То есть, если ты любила этого человека, то есть, ну, я говорю, я когда, пусть он будет счастлив, даже не со мной, да? Я говорю, не, ну что вы, ну, ну как, ну вы, может быть, очень духовные, да? Но я не настолько духовная, я, наверное, до ваших высот никогда не дотянусь, я не могу. Но удивительно, что вот мне удалось, вот, я поставила ему галочку в своем списке, сделала потом 9-й шаг. Вот. Вот. 5-й шаг, испытала большое облегчение, периодически его, ну, я его сейчас делаю и с подспонсорами, редко со спонсором, для этого у меня есть 10-й шаг сейчас. И мощным совершенно, мощным таким, не стимулятором, а мощным очищающим таким потоком. 9-й шаг был, когда вот меня выпустили в люди, да, после процесса молитв, меня уже выпускают в люди, чтобы, значит, тем людям, которые я причинила физический, финансовый, эмоциональный вред, чтобы я пришла, ну, попросила прощения той формулировкой, которая предлагается в программе. Вот. Удивительное открытие было вообще. Удивительное открытие в 9-м шаге. Я считаю, это такая я. Я не знаю, как можно жить, не сделав 9-го шага. Я, да, может быть, это моя гордыня, я не знаю. Но это настолько мощно, это настолько вообще, это настолько, я рыдала просто. Я меня колотила, когда я закрыла этот 9-й шаг. У меня руки тряслись, у меня слезы лились вот ручьем. Я почувствовала такое мощное облегчение. Вот. И слава Богу, что программа предлагает потом 10-й, 11-й, 12-й. Потому что мне же кажется, что 9-й закрыла, я теперь все. Я святая теперь, то есть я подмела свою сторону улицы, я совершенно счастлива, я новый человек, я теперь всегда буду счастливой, радостной, свободной, никогда не будет недостатка уже, да, то есть я такая вся духовная, такая продвинутая. А нет, эгоизм никогда не дремлет, эгоизм возвращается, он всегда остается со мной, для этого 6-й, 7-й шаг есть, то есть я принимаю себя такой, какая есть, но... Конечно, я Бога прошу избавить меня от дефекта характера, от своих недостатков, которых я вижу, которые меня парят. Вот. Если один недостаток был, который меня страшно парил, я просила избавить, просила, потом забила. Думаю, ну раз ты не хочешь избавлять меня от этого недостатка, ну тогда уже пусть он останется. Вот. И вот 10, 11, 12, я сейчас редко делаю 10 шаг. Вот у меня в воскресенье была вот такая очень страшная эмоциональная такая ситуация. Не от слова страх, а просто капец. Ну, короче, мне сорвало крышу. Вот. И там наговорила, что не надо было говорить. Я как наблюдала за собой со стороны. Человек, который наблюдал со стороны, говорит, что ты делаешь вообще? Ты вообще понимаешь, что ты там делаешь, что ты там говоришь? Вот. А с другой стороны, я думаю, так, что делать? Это эмоциональные качели. Вот. Ну, я очень начала сильно молиться. Я думаю, звонить по 10-му шагу. Думаю, нет, я не буду звонить по 10-му шагу. Я попытаюсь пообщаться с Богом. Не проговаривать людям, а пытаюсь пообщаться с Богом. Мне очень помогает иногда, когда вот мне плохо, я вот сажусь за руль и куда-то еду. Да, вот мне как-то вот оно выводит какое-то такое состояние. Я люблю за рулем, я люблю вот это вот состояние какой-то свободы, может быть, какой-то. Я ехала все время, молилась, потом приехала домой, прошло несколько часов, я спокойная, умиротворенная. И что для меня сработало в этот раз, наконец-то, да, ну это по отношениям было, что я всегда себе говорила, отпусти эту ситуацию, отдай Богу, отпусти ситуацию, отдай Богу. Не получалось, у меня все равно 10 вариантов, как должна разрешиться эта ситуация, что я должна сделать, или как-то меня обидели, или как-то я обидела. А тут я говорю, так, все, я ничего делать не буду. Я вот сегодня пойду на работу, потом на вторую работу, потом пойду там на совет, это в понедельник было, вот, и вторник тоже самое, работа, бытовуха какая-то, я просто буду жить своей жизнью. Боже, пожалуйста, помоги, разберись как-то с этим. Короче, сегодня эта ситуация разрулилась. Вот. Я настолько рада, что я не пыталась как-то дергаться по этому поводу. Просто не хочу рассказывать всех подробностей, но вот реально у меня душа была спокойна. Раньше это точно была бы бутылка, это точно был бы запой. Это я 100%. Вот. Ну и что вот на сегодняшний день тоже, что для меня очень важна вот это, разбиваю утренний 11 шаг на несколько этапов. Я уже тоже говорила, вот за последнее время для меня очень важна дневная часть 11 шага, когда возникает сомнение или волнение по какому-то поводу, я прошу Бога подсказать правильные мысли или действия. Когда я не знаю, что сказать, я приглашаю Бога. Главное вспомнить вовремя. Вот, что главное помолиться, прежде чем что-то там ляпнуть или что-то сделать. И я вижу свои дефекты характера, которые немножко уходят. То есть вот этот меня парил мой дефект, вот это угодничество, да, особенно когда вот начальство. Да, вот это вот угодничество. Мне нужно быть хорошей, да, мне нужно быть хорошим работником. Поэтому мне нужно вот одеть такую маску, да. Там мне нужно ту маску одеть, тут не ту. Я так уставала вообще от этих масок. То есть, ну какая же я на самом деле? Вот, я понимаю, что это все равно симптомы всей моей болезни. У меня очень тяжело налаживались отношения с дочерью. Вот. Просто, видно, такой вред я причинила. Ну, она замужем, живет в другом городе. Вот. И вот когда она периодически приезжала, я вижу... Все, капец, у меня я созик. А что тебе приготовить? А что тебе купить? А давай там тебе то-то. То есть вот это вот замаливание своей вины за те вот прошлые годы, да? А давай там типа кашку, а давай там, господи, ей 28 лет, а я ей там кашку, там еще что-то там. И в этот раз, когда она приехала, я была другая. Я там настолько порадовалась, то есть я принимаю ее как взрослого человека, который вправе совершать свои поступки, свои ошибки. Я могу быть только рядом, я могу ей помочь. Вот. Я это знала давно, но я этого не делала. Сейчас я наконец-то вот это сделала. Вот. Ну вот как-то так оно все налаживается. Много чего хотела сказать, но, может быть, не то сказала. Но сегодня так. Спасибо, может, вопросы какие-то.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Перед вопросами я быстренько напомню нашей 7-й традиции. В каждой группе ААА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в 7-ю традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временные затруднения с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу 5-ю традицию, листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по 7-й традиции висят на доске в YouTube. Спасибо. И вопросы можно...
Ну, у нас же у всех есть желание бросить, ну, у меня тоже есть желание. Вот мы говорили про 9-й шаг, и у нас у всех есть смежная проблема, потому что мы кому-то, да, как-то причиняли ущерб родным и близким. Может, есть как-то вы обобщить это все, как это можно сделать. Не то, что просто, а более правильно, не знаю, что ли.
Ой, я не знаю, как правильно. Я знаю, что просто надо делать. Вот. То есть, если меня, я так правильно поняла, делать или не делать, или кому делать, да, или как?
Что делать?
А, что делать? 9-й шаг. Ну, для этого есть вот, вообще до этого есть 8 шагов. До 9-го шага есть 8 шагов. Да? Вот. И каждый человек, который у меня в списке восьмого шага, он обсуждается со спонсором, то есть наставником. И мы уже решаем со спонсором, делать или не делать. У меня были люди в списке восьмого шага, вот, которые перешли в девятый. Некоторые не нужно было делать, мне сказала спонсор, я испытала огромное облегчение. Но я же делаю это не для кого-то, не для того человека, которому я делаю. Я ему не изменю. Я хочу изменить себя. Я хочу не жить с этой тяжестью, не жить с этой болью, и с обидой или там злостью. Вот. Для этого я хочу просто отпустить эту всю ту грязь, весь этот ил, который накопился, и всю ту боль, с которой я жила все эти годы. Я когда первый девятый шаг я сделала маме, мне казалось, он самый легкий, но я ошибалась. То есть я очень много о себе узнала. Вот. Ну, сейчас вот просто я стараюсь так. Я говорю, я хочу жить так, чтобы мне не приходилось делать девятый шаг. Мне не хочется делать девятый шаг. Да? Мне не хотелось тогда его делать. Но я понимала, что я без этого просто дальше не двинусь. Потому что эта обида меня рано или поздно переведет, она накопится, как снежный ком. У меня бывает, когда вот я в плохой духовной форме, у меня бывают старые обиды, они вылазят. Вот. Но у меня, слава Богу, есть инструменты программы, есть четвертый шаг, есть по страхам молитвы, есть девятый шаг, есть десятый шаг. То есть, чтобы опять не возвращаться. Но у меня нету страха, но я очень не хочу в этот ад возвращаться. Поэтому я просто все это и делаю. Девятый шаг это просто вот как квинтэссенция такая была. Вот, фух, я сказала. Просто. А все обсуждается со спонсором.
Смотри, я вот сейчас делаю четверку, у меня к тебе вопрос. У тебя есть какой-то опыт по поводу бывшего мужа, да? Как тебе удалось его простить? Или какой для тебя был маркер, что четверка была сделана?
Ну, вообще... Как я понимала, что я могу поставить галочку, да, вот для этого человека. То есть есть люди, которых я быстро отпустила, есть люди, которые я очень долго не могла отпустить. Я уже даже задалбывалась, 3 человека вот у меня осталось в списке, ну никак, не могу понять, что такое. Я каждый день молюсь. Я каждый день уделяла 20 минут четвертому шагу, да, почему не уходит? Вот, и вот в какой-то, ну я просто продолжала делать, как мне сказали, ты просто продолжай молиться, потому что я не жду вот это, я получаю вот это прощение, я не жду, что я должна его простить, я должна поставить ему галочку, нет, это не работает, я просто делаю, и что-то во мне меняется. Я чувствовала, как я могу поставить, значит, когда я написано у меня имя, и я чувствую, что я могу, я промолила, да, вот по всем пожеланиям. И я чувствую облегчение, я не вздрагиваю при произнесении этого имени. Я чувствую, что у меня в душе тепло, свет и пустота. Вот тогда я чувствую, что я могу поставить эту галочку сегодня. Я не знаю, что, какая у меня будет реакция, может быть, на следующий день на этого человека. Потому что я по четверке периодически еще промашу, мы с бывшим работаем до сих пор на одной работе. Вот. Но сейчас я уже заметила, что я его уже не промаливаю. Я включаю таких стрёмных людей в свой 11-й шаг вечерний. То есть я молюсь за родных, близких, за подспонсорных и за тех, кто, ну, так скажем, наперед, да, чтобы там, чтобы завтра не стрельнуло, думаю, я лучше промолю его сегодня, да, заранее такое. Вот. И бывает, что я там часто вот засыпаю, не успев промолить весь этот список, так периодически бывает, смотрю, опять всплыл, думаю, блин, надо опять промаливать. Ну вот я чувствую вот такое вот облегчение, и я, наверное, понятно объяснила, вот действительно освобождение такое внутри. И тогда я понимаю, что я помолила, отпустила этого человека.
Привет, алкоголик. Спасибо тебе, Олечка, большое. Скажи, пожалуйста, у тебя за все твои годы трезвости вот, были такие годы, один период такого как, ну, внутреннего послабления программы, да, когда вот кажется, что установившаяся такая трезвость, да, и вот чего-то там не хочется делать. Ну, как-то такая вот послабление, да, что там, либо не пользоваться по спонсорной брать, или там лишний раз там, молиться на группу ходить. Все такие периоды бывают, как ты это ощущаешь и себя аккумулируешь, и ну, как возобновляешь вот эту вот активность внутреннюю.
Да, спасибо. Вот у меня были такие периоды, когда вот это я. Сейчас вернусь к тому твоему вопросу. Вот где-то на 2 годах трезвости мне стало очень хреново. Вот как-то так, настолько как-то плохо, вот все плохо. Все. Я понимаю, что в тот момент просто полезли вот мои дефекты, мое эго снова очень сильно полезло. Я опять прошла программу, но я просто написала список, думаю, блин, наверное, у меня очень много, наверное, у меня что-то накопилось в 4-м шаге. Вот, и думаю, ну, может, человек там 10 будет. 50 я написала. То есть опять они вылезли, были из старой жизни, были из новой. Из ЭЭ было много людей, кстати, потому что не так выздоравливали, как я хотела, не так высказывались, как я хотела, не то сказали мне, что я хотела услышать. Ну, в общем, понятно, что оно вот возникает, я же говорю, эгоизм никогда не дремлет. Бывали, вот, кстати, вот за последнее время, думаю, у меня получалось меньшее количество групп, но вот добавились там, господи, эти работы, служения, потом, ну, где-то у меня 2-3, может быть, раз, может быть, 2 раза получалось на группу попадать. Но есть подспонсорные. По поводу подспонсорных я, в принципе, я никогда не отказывала. То есть я считаю, что это Божий промысел. Если человек попросил меня провести по шагам, я не отказывала. Вот недавно у меня так получилась такая ситуация, что все подспонсорные уже на 12-м шаге и уже спонсируют. То есть новичков давно не было, да? Вот. И я как-то так спокойно, вот реально, не то что, ну вот все равно, да, говорю, Боже, если тебе угодно, пришли мне, пожалуйста, под спонсор, если на ту твою волю, я всегда добавляю, если на ту твою волю, потому что я ж не знаю, но есть такие вещи, которые, вот я хочу, я у своей высшей силы могу просить, чего я хочу, да, но я всегда добавляю, не всегда хочется добавлять, если на то твоя воля, конечно. Потому что мне же хочется, чтобы моя воля и воля высшей силы совпадали всегда. Да? Вот. И раз одна подспонсор, одна девочка позвонила, через 2 недели вторая позвонила, попросили провести по шагам. Говорю, о, значит, на то твоя воля. То есть как-то так вот спокойно я это восприняла. Бывает, я знаю, я у многих слышала, что вот есть какое-то послабление. Но я, честно говоря, вот если я испытываю, что я понимаю, что у меня, допустим, малое количество групп, но есть такие моменты. У меня работа чаще вечерами, я не могу от нее отказаться. Вот, потому что у нас коллектив, и каждый занимает свое место, свою нишу. Вот, и я потом, мне помогает подспонсор, мне помогает служение. Вот, служение тоже у меня очень много занимает времени. Когда я в 2 часа ночи пишу протокол, я понимаю, что это служение. В какой-то степени, может быть, я себя оправдываю тем, что, может быть, эта группа заменила мне на сегодняшний день. Вот, поэтому периоды бывают разные. Эго периодически возвращается, периодически хорошо, периодически плохо. Но в любом случае это не сравнимо с тем, что было раньше в моей жизни. Спасибо.
Спасибо.
А, ну, уже после. Давайте поблагодарим.
Давайте поблагодарим.
Так.